У микрофона Виктор Рызунков. В эфире «Час прессы». Завтра, 15 мая, во многих городах России, в Москве, Петербурге, Владивостоке, Иркутске, Тюмени и в других пройдут акции протеста против перевода школьного образования на коммерческое финансирование, против реформы бюджетной сферы. Принятый недавно закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных муниципальных учреждений, а проще говоря, закон о реформе системы финансирования бюджетных учреждений, широко обсуждается сейчас в российской прессе. Люди опасаются, и не без оснований, что с 1 января 2011 года школьное образование станет платным, существенно сократится бюджетное финансирование детских садов, школ, поликлиник, больниц, музеев, библиотек, соответственно, сократится и зарплата российских бюджетников. Так ли это? Может быть, наоборот, после перевода школьного образования на коммерческое финансирование учителя смогут наконец-то получать достойную зарплату, как и другие бюджетники. Вот в этом сегодня мы и попытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях руководитель инициативной группы «Питерские родители против реформы бюджетной сферы» Майя Медведева. Здравствуйте, Майя.
Здравствуйте, Виктор.
И главный редактор информационно-аналитического агентства «Мнение народа.ру» Александр Иванченко. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Ну, вначале, друзья, я хотел бы зачитать небольшую выдержку из, для наших радиослушателей из краткого анонсирования этого закона, чтобы слушателям было немного понятно, что к чему и что там подразумевается. Значит, в соответствии с новым законом, уже в следующем году все государственные учреждения будут разделены на три категории. Самое привилегированное – это казенные учреждения, и правительство России уже определило исчерпывающий перечень тех, кто получит гарантированные деньги из казны. Это воинские организации, следственные изоляторы, исправительные учреждения, режимные психиатрические больницы, правоохранительные органы и так далее. Для них сохранится сегодняшний порядок сметного финансирования, оплачивать, например, работу милиции, исходя из количества пойманных преступников, пока не планируется. Вторая – это государственные учреждения, которые должны финансироваться, исходя из государственного задания. И третья категория – это автономные учреждения, которые, кроме исполнения задания, вправе заниматься предпринимательской деятельностью, все полученные доходы использовать для собственных нужд. Фактически это будут квазикоммерческие организации, находящиеся в государственной собственности, но их деятельность должна быть направлена на достижение уставных целей. В отличие от других, автономные учреждения смогут открывать счета в коммерческих банках, распоряжаться недвижимостью, особо ценными средствами или купленным за бюджетный счет оборудованием учреждения не вправе. Руководитель должен будет сам согласовывать крупные сделки на сумму более 10% от объема активов, а за нарушение этого ограничения он может не просто поплатиться должностью, а быть привлечен к материальной ответственности. Это я цитирую по информационному агентству, Балтийское информационное агентство. Ну вот, у меня, во-первых, сразу хочется вам задать, участникам нашей передачи, вопрос, да, ваше отношение к этому закону, к этой реформе, да. Вот, ну, давайте, ваше, с вас начнем.
У меня к этому законопроекту очень негативное отношение по нескольким причинам. Во-первых, у нас в государстве принимается очень важный законопроект, но почему-то наши люди, наши граждане не в курсе ни что, какой закон принимается. И, к сожалению, даже сейчас, после подписания этого законопроекта президентом, очень многие не знают об этом законе вообще ничего. Ни краем уха, никак. Мы сейчас собираем подписи к письму президента. Соответственно, это лишний повод общаться с людьми на улицах. Подходишь к человеку, говоришь, вы в курсе, что у нас принимается сейчас реформа бюджетной сферы? Очень многие говорят, что никто не в курсе. Никто не в курсе, что, к сожалению, эта реформа бюджетной сферы, она касается полностью всех наших социальных услуг, как это было названо в законопроекте, что у нас теперь образование – это услуга, к сожалению, а не система. воспитания личности.
Не создание культурных ценностей, скажем так.
Абсолютно тоже, точно. Да. Библиотека у нас тоже, к сожалению, услуга. Ну, поход, видимо, в театр, музей – это тоже своего рода услуга. Это во-первых. Во-вторых, когда мы узнали об этом законопроекте после подписания его, после утверждения вторичного Государственной Думой, мы попытались найти в интернете какие-либо ссылки на формирование госзаказа или госзадания или стандартов образования для средней школы. В интернете мы нашли только стандарты образования для начальной школы. Ни про среднюю школу, ни про основную школу речи, к сожалению, в интернете нет. Также узнали от депутатов «Единой России», что этот закон разрабатывался в течение 10 лет. Естественно, сразу возник вопрос, если в течение 10 лет этот закон разрабатывался, почему не были приняты сразу к этому закону стандарты образования, нормы образования и объемы финансирования наших школ, наших больниц, наших библиотек, музеев?
Спасибо, Майя. Пожалуйста, тот же самый вопрос, Александр, вам.
Ну, я могу сказать по данному вопросу о повестке дня. Мы вначале сказали, что будет проводиться митинг, но по этому вопросу мы как бы собрались. И таким образом попытаться донести, не попытаться, а донести до народа нашего мнение такового, что происходит и каким образом принимаются данные законы. Потому что народ не участвовал в приеме данного законопроекта, ни сном, ни духом об этом не знал. Но мы хотим предложить цивилизованно решить данную проблему, не выходя на улицы, а собрать родительское собрание по данному поводу, Всероссийское родительское собрание, где каждому учителю по возможности дать возможность высказаться на последнем родительском собрании, которое проводится по окончанию учебного года, и поставить в известность, что да, вот такой вот закон, он имеет место жить, он подписан президентом, и от этого уже отталкиваться. То есть мы хотим цивилизованно решить данный вопрос и использовать свое конституционное право.
Хорошо, но об этих методах мы еще поговорим, в чем здесь разница и в чем схожести целей. Я хотел бы задать вопрос Майе. Вот скажите мне, сейчас распространен пресс-релиз Левого фронта в Москве Сергея Удальцова с призывом приходить завтра на акцию протеста в Москве. Он ссылается на то, что, вот я цитирую, согласно модели, представленной на курсах повышения квалификации 40 директорам санкт-петербургских школ, государство оплачивает только первые 3 урока до обеда, а последующие 3 уроков по выбору оплачиваются государством только на 30%. Это вот как раз то, что что это такое вообще?
Ну, к сожалению, в связи с тем, что мы об этом законе не знаем ничего, в интернете появилась, естественно, масса выступлений и политиков, те, которые выступали против этого законопроекта, и мнения людей, и начали говорить вот о каких-то там 3 уроках бесплатных. На самом деле в законе вот этого нет. В законе говорится о том, что у нас будет какой-то госзаказ, но сколько это будет уроков, какие это будут уроки, об этом, к сожалению, никто не знает. Да, были и мысли о том, что у нас будут какие-то уроки основные, какие-то дополнительные, о том, что у нас будет финансироваться только часть уроков основного порядка. Ну, допустим, там, я не знаю, 3 часа математики в неделю, а ученик должен получить 6 часов. Но, опять же, повторюсь, что это пока, к сожалению, только домыслы.
Вот поразительно, как принимают законы в России. Спасибо, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии руководитель инициативной группы «Питерские родители против реформы бюджетной сферы» Мария Медведева и главный редактор информационно-аналитического агентства «Мнение народа.ру» Александр Иванченко. Ну, давайте я приведу некоторые мнения, которые можно найти сейчас в средствах массовой информации, за закон и против закона. Вот, очень любопытно выразился министр образования и науки Андрей Фурсенко, да? Фурсенко, как правильно, кстати говоря, как вы?
Фурсенко.
Фурсенко. Да, вот что приводит агентство РИА Новости. У нас, его слова, цитирую, у нас сегодня в школах, и только в школах, во многих селах есть интернет. Ничего нет плохого в том, что, может быть, не конкретно граждане, а муниципалитет заплатит школе из статьи расходов на культуру или связь за то, что школа предоставит свои компьютеры, свой интернет для жителей этого села. Ничего в этом не вижу зазорного. Он отметил, что школа не сможет сдавать актовый зал для вечеринок, потому что это не прописано в ее уставе, а, например, для концертов может сдавать, потому что это культурно-образовательная деятельность. Я считаю, что школа в селе должна быть социокультурным центром, клубом в хорошем смысле этого слова, добавил он. Комментирует возможности перехода на коммерческое финансирование школ в селах, в частности. Ну, что скажете на это, Мария?
Я эту речь читала, естественно, и меня она вогнала в такое ужасное недоумение. Во-первых, я не знаю, к сожалению, ездят ли по городам наши депутаты, наши министры, но я езжу в село, в Краснодарский край, у меня там мама живет, я вижу их школу. В школе, во-первых, очень мало человек. Во-вторых, ни о каком актовом зале, там какие-то там концерты. Для кого концерты? Для колхозников, которые получают зарплату у них по 2-3 тысячи рублей. Концерты должны проводиться с целью заработать денег. Если люди не могут себе купить хлеб, то каких концертов, в принципе, может идти речь в селе? Это мое такое мнение.
Александр.
Ну, сейчас осталось не так много рабочих мест в селах для того, чтобы простой колхозник мог взять и пойти на работу и оставить свое чадо для того, чтобы его воспитали в стенах этой школы в соответствии с программой, которая на данный момент утверждается и непонятно, с финансированием тоже все под вопросом. И введение единого государственного экзамена якобы стирает какие-то рамки между селом и городом. Ну, вводит, конечно, в заблуждение народ таким введением.
Ну, очень много, на самом деле, было комментариев, да, после этого заявления министра образования и науки. В частности, блогеры пишут, что можно представить себе, как выстроилась огромная очередь доярок за то, чтобы посидеть за интернетом, или там они пришли на концерт там Аллы Пугачевой, например, и так далее, да, ну, такой. Вот, пожалуйста, мнение, еще одно мнение, ну, скажем так, умеренных сторонников принятия этого закона, это корреспондента, да, корреспондент интернет-издания «Фонтанка.ру» Марина Зеленая пишет, в частности, цитирую, изучив очередное разъяснение чиновников, сам закон и пояснения к нему были обнародованы на днях, корреспондент «Фонтанки» убедился в том, что ничего страшного после реформы не произойдет. Собственниками всех бюджетных учреждений и их имущества остаются государственные органы. Соответственно, банкротство школ, детских садов, больниц, театров и музеев ждать не стоит. Как не стоит надеяться и на передачу собственности госучреждений в третьи руки. Право на бесплатное образование и медицинское обслуживание сохранится за каждым россиянином. Стандарты гарантируют каждому жителю страны получение как минимум среднего образования, то есть все российские школьники будут изучать химию, физику, математику, русские и иностранные языки и другие предметы в полном объеме, как и было раньше. Высшее и среднее специальное образование также можно будет получить за счет государства на конкурсной основе. Конец цитаты. Что скажете, Мария?
Ну, во-первых, тут прозвучало слово «стандарты». Вот корреспондент пишет о том, что у нас будет физика, химия, математика. Где эти стандарты? Мы можем еще раз попытаться прошерстить весь интернет, мы все равно не найдем этих стандартов, потому что эти стандарты не прописаны. И мы сейчас не можем говорить о том, будет ли у нас физика, химия, там, русский язык, математика в школах, или их не будет, или они будут в каком-то усеченном виде. Это, во-первых. Во-вторых, про высшее учебное заведение это просто уже смешно. Все прекрасно понимают, что в ВУЗ поступить в Санкт-Петербурге практически нереально. Если раньше объем платных услуг в ВУЗах был как-то регулируемый, то сейчас наши ВУЗы каждый год увеличивают количество платных мест, уменьшают количество бесплатных. Сумасшедшие конкурсы. И это говорит о том, что вроде бы как у нас не все должны получать высшее образование. Получили школьное образование, сидите в своих селах дальше. Не надо ехать в Питер, не надо получать высшее образование. Нам нужно, наверное, поднимать заводы или колхозы. Вот мое такое мнение.
Да, Александр.
Ну, образование, оно, конечно, имеет место быть, и оно должно приносить плоды, соответственно. И после окончания школы ребенок должен сам выбирать, хочет он учиться дальше или не хочет он учиться дальше. Но высшее образование, оно должно подразумевать специалиста, а не безработного, который в конечном итоге получается после данного образования, которое дают сейчас.
Да, вот еще одно мнение. Мнение председателя комитета финансов Санкт-Петербурга. Тоже он дал интервью, развернутое Фонтанке.ру, интернет-изданию. Его зовут Эдуард Ботанов. Вот что он говорит, цитирую. Главный вопрос, что должно делать государство? Само оказывать услуги гражданам или покупать их? Убежден, что услуги надо покупать, и не важно, кто их оказывает. Главное, чтобы они были качественные в срок и по установленной цене. Поэтому надо не просто выдавать деньги учреждениям, а оплачивать конкретный результат. Обучение школьников, лечение больных и так далее. А все остальное зависит от эффективности управления. Если директор школы грамотно организует воспитательный процесс и без ущерба для качества обучения сэкономит деньги, то это будет хорошим экономическим стимулом для учреждения, руководства и персонала. Если не сможет, значит, надо менять такого менеджера. Конец цитаты. Что скажете, Майя?
Во-первых, что значит сэкономить деньги? Наши школы, они дают нам образование. Во-первых, очень коробит, конечно, слово «услуга». Применительно к школе это слово, в принципе, не должно вообще произноситься. Что значит «услуга»? Это не услуга, это система ценностей. И систему ценностей услугой назвать нельзя. Услугой можно назвать ту часть, которая касается чтением каких-то предметов, написанием, наверное, контрольных. Но ведь школа нам не только оказывает вот эту часть услуги. Наши учителя занимаются с нашими детьми. Наши учителя разговаривают с нашими детьми, когда детям плохо, дети загружены или дети в панике. Это делают наши учителя, потому что наши дети проводят в школе гораздо больше времени, чем они проводят в семьях. Это, во-первых. Во-вторых, было сказано... Значит, было сказано о том, что тот директор, который не сможет эффективно распределять деньги, зарабатывать их, должен быть уволен. Сразу задается вопрос. Наши директора все заканчивали пединституты. Они педагоги. Они учителя с большой буквы слова. Они не коммерсанты. Их никто этому не обучал, и они вполне возможно, что не смогут перейти на новые рельсы вот этой экономики.
Александр.
Ну, может быть, конечно, и неплохо было бы вести, пойти по таким рельсам, чтобы директор школы был грамотным управленцем, прежде всего. Вокруг такого директора соберется самый лучший коллектив. Коллектив получит, соответственно, больше заработную плату. Директор сможет выбить гранды, директор сможет получить дотации государства в данном направлении. А На сегодняшний момент директор пользуется просто тем, что ему суживает государство. И не более и не менее того, и должен уложиться. А по окончанию года, если он все эти средства не потратил, он должен вернуть их в бюджет. Конечно, это неверно. И шаг государства в данном направлении для того, чтобы дать возможность привлечь серьезных менеджеров в школы, это шаг хороший. Но так ли это на самом деле? И я с удовольствием бы отдал ребенка в такую школу, где менеджер эффективный, где собраны лучшие учителя. И это правильно, на мой взгляд.
Да, но учитывая возраст, да, и учителей, и директоров школ, вообще мало, наверное, кто из них вообще является менеджерами высокого уровня.
Ну, во-первых, да, потому что они получали образование при нашем Советском Союзе, они получали, между прочим, бесплатное образование, они ходили в поликлиники бесплатные, бесплатно посещали музеи, ну, или там за минимальную какую-то сумму. И данные директора, очень маленькое, наверное, количество, все-таки сможет без потерь для школы, без потерь для образования, перейти вот на эти какие-то непонятные рельсы, которые диктуют наше государство. Зарабатывайте, ребята, деньги. И люди у нас будут думать о том, сколько им денег заработать, чтобы, я не знаю, отремонтировать крышу, купить краску для покраски стен, купить там новые учебники, а не самим процессом образования. И это очень пугает.
Да, Мария, скажите, очень интересно, во-первых, мне бы хотелось еще попросить вас, чтобы вы рассказали, как возникло ваше сообщество, которое завтра собирается проводить большую акцию протеста.
Ну, на самом деле, это, конечно, интересная история. Познакомились мы все благодаря сайту Little One. На этом сайте был заведен топик, на котором мы обсуждали плюсы и минусы данного закона. После того, как наши дебаты стали перерастать в такие ожесточенные, я бы сказала, дебаты, появились сторонники этого закона и противники этого закона. Мы решили, что нам необходимо, после вот всех этих дебатов, мы решили, что нам необходимо поставить в известность как можно больше горожан Санкт-Петербурга, потому что сайты все, и контакты, и Little One, все-таки это ограниченное число человек. Не всех у нас есть интернет, не все имеют возможность сидеть там часами в интернете. И мы вышли инициативной группой на демонстрацию 1 мая. У нас были наши лозунги. Мы против платного среднего образования, мы за бесплатное среднее образование.
Спасибо, Мария. Я напомню нашим слушателям, что в 19 часов на волнах «Радио Свобода» программа «Время гостей». Помогут ли договоренности с Россией экономическим реформам на Украине? В программе участвует президент Центра экономического развития Александр Пасхавер. Ведущий Виталий Портников. Повторение программы «Время гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы», а сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях руководитель инициативной группы «Питерские родители против реформы бюджетной сферы» Мария Медведева и главный редактор информационно-аналитического агентства «Мнение народа.ру» Александр Иванченко. Слушайте после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. Суд в Москве продлил на 3 месяца срок содержания в следственном изоляторе бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. По требованию прокуратуры они останутся под стражей до 17 августа. По меньшей мере 30 человек пострадали в столкновениях сторонников и противников временного правительства в городе Джалалабад на юге Киргизии, передает корреспондент «Радио Свобода». Организация договора о коллективной безопасности не будет вводить миротворцев в Киргизию. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Николай Бардюжа после неформального саммита организации в Москве. В связи с трагедией на шахте «Распадская» в Кемеровской области Генпрокуратура России проверит безопасность работ на всех шахтах страны. На «Распадской» остается неизвестная судьба 24 горняков. Поисковые работы, приостановленные из-за пожаров и из-за газованности под землей, могут возобновиться через неделю. В результате двух взрывов на шахте 9 мая погибли 66 человек. В Удмуртии 10 чиновников администрации Ижевска обвиняются в растрате. Должностные лица использовали бюджетные средства для отдыха за границей под видом учебы. Новый российско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений передан для ратификации в Сенат США. В Таиланде минувшей ночью в результате перестрелок между силами безопасности и оппозиционерами погиб один человек. Иностранные журналисты передают из Бангкока, что район столкновений превратился в зону боевых действий. На востоке Афганистана местные жители блокировали дороги и подожгли автомобильные покрышки, протестуя против действий иностранных войск. Как передает агентство Рейтер, между полицией и протестующими в провинции Нангархар произошли столкновения. Сообщается, что один из протестующих был застрелен. Это был краткий обзор новостей.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Лизунков, эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные принятому недавно закону о реформах системы финансирования бюджетных учреждений. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях руководитель инициативной группы «Питерские родители против реформы бюджетной сферы» Мария Медведева и главный редактор информационно-аналитического агентства «Мнение народа.ру» Александр Иванченко. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Мария, Александр, я хотел бы привести вот еще выдержки из речи спикера Совета Федерации Сергея Миронова, которая транслировалась и по телевидению, по некоторым каналам, соответственно, распечатана на многих сайтах, ну, там, «Зауч.инфо» и на вашем сайте, Александр, тоже, да. Вот, когда он выступил с этой речью, он заявил, что почему он не подписывал этот закон и почему, какие последствия могут быть. Вот первое, что он сказал, почему я голосовал против. У меня 5 аргументов. Первое. Отказ государства от прямого финансирования большинства бюджетных учреждений и переход на субсидирование так называемого госзадания. Давайте назовем вещи своими именами. Этот закон сделает платными многие социальные услуги, которые до сих пор пока еще, к счастью, остаются бесплатными. Ну что скажете, согласны с этим?
Абсолютно согласны.
Да.
Тоже, да, согласны. Да. Второе. Ряд важнейших вопросов, к сожалению, на момент рассмотрения закона не имеет ответа, а именно, что конкретно войдет в состав бесплатного для граждан госзадания? Что будет, если перегруженные региональные бюджеты не смогут вовремя оплатить это госзадание? Какова будет доля платных услуг? Как будут регулироваться цены на них? Как мы видим, к сожалению, подготовка подзаконных актов, которые должны ответить на этот вопрос, еще даже не началась.
Да, и на встрече с депутатами «Единой России», когда в Москве была, мы тоже задавали вопрос Евгению Федорову, что этот закон разрабатывался в течение 10 лет. Почему не выпущены никакие законодательные акты? Почему не прописан этот государственный заказ? Почему не прописаны стандарты бюджета? И Сергей Миронов очень кратко, емко сказал то же самое, о чем можно на самом деле говорить, наверное, часами. Ничего не прописано, никто ни о чем не знает.
То есть даже неизвестно, как будут регулироваться цены вот на эти услуги и так далее?
Нет, к сожалению. Нет, к сожалению, ничего не известно. И самое ужасное, что если раньше у нас школы финансировались из государственного бюджета, то сейчас все это спущено именно на региональные. И мы прекрасно знаем, что у нас есть, конечно, города федерального значения, как Москва, Санкт-Петербург, но у нас также есть и небольшие города. Даже взять там, я не знаю, Краснодар или Тюмень какую-нибудь. Извините, не какую-нибудь.
Александр?
Да-да-да, это непонятно, как это все принималось, как это все обсуждалось, и хотелось бы задать непосредственно власти вопрос, а где, собственно, решение, где подготовленные по пунктам... Что необходимо делать-то по этому закону? Мы его подписали, принять приняли, все сделали, но как действовать, мы не знаем.
Вот нам семья Майоровых, наши постоянные слушатели, пишут. На днях говорили о том, что бесплатно будут обучать русскому языку и математике, скорее всего, арифметике. Значит, дети научатся читать, чтобы справляться с СМС и глянцевыми журналами. Остальное не обязательно. А также знать таблицу умножения операций с простыми числами. А чем отличается Чингисхан от Суркова, например, где находится Аляска, а где Крым, это уж самостоятельно с родителями или по имеющимся учебникам. Ну что, скажите.
Интересный комментарий. И я читала комментарии людей, которые писали, ну зачем нам история? Ведь у нас столько исторических фильмов. Да, давайте будем образование строить на тех фильмах, которые есть, на тех, наверное, учебниках, которые, по которым обучалась я. У меня, слава богу, они сохранились. И, соответственно, у нас дети будут... И так они проводят дома время по вечерам. Они не привыкли уже гулять, приходится выгонять. Контакт, да, смс-ки, это все, конечно...
Не
очень незнакомо.
Иваны, не помнящие родства. Это как Моисей в свое время 40 лет по пустыне баражировал свой народ, водил их от одной повозки еды к другой. Водил, в конечном итоге, пока не вымерли все, кто знал хотя бы что-то о своих предках. Потом, в конечном итоге, что осталось? Учить заново. То есть новая религия.
Да, к сожалению.
Жильцов пишет нам, закон снизит налоги бизнесу и увеличит зарплату, то есть он нужен народу. Вот такое мнение.
Дело все в том, что в этом законе про снижение налогов не говорится ничего. То есть мы как платили наши налоги, мы так их будем платить. И, между прочим, это очень страшный такой факт. Мы платим налоги из фонда заработной платы. Каждое предприятие платит налоги на образование. И получается, что мало того, что мы платим налоги, мы еще будем доплачивать школам за то, чтобы они обучали наших детей, доплачивать поликлиникам, чтобы прийти и пройти какую-то... Ну, чтобы нам помогли медики.
Филимонов пишет, неправедная власть по-пластунски ведет планомерное наступление на тощие кошельки большинства населения, создавая иезуитские законы, наступающие на бюджеты вопреки Конституции. Себе же и своим подпевалам, живущим по законам, противоречащим Конституции, утверждают большинством. А вот законополагаемые оппозиции единогласно блокируют. Вспомните оплеванный недавно закон о роскоши. Да, ну этот закон не приняли тогда, буквально недавно совсем в Госдуме.
Ну, да. Естественно, еще бы они его приняли.
Вот еще третье мнение Сергея Миронова. Считаю принципиально неправильным сводить функцию бюджетных учреждений к оказанию услуг. Разве наше учреждение культуры – это только оказание услуг? А это разве не сохранение, а зачастую и создание новых культурных ценностей? Разве наша школа – это только предоставление образовательной услуги? А это разве не та система, которая воспитывает граждан, патриотов, человека, в конце концов? И думаю, что об этом не нужно забывать. Это о чем мы говорили.
О чем мы говорили, да. Что это система ценностей.
Александр Иванович из Рязани, пожалуйста.
Добрый день, дамы и господа. Вы знаете, вот сейчас слушаю я вас, и мне кажется, что сейчас у нас мешанина в головах от того, что мы совершенно не знаем своих прав. И мне кажется, в условиях средней школы необходимо вводить курс элементарные теории права. Это государство, право общества, социальная природа человека, определение государства, функции верховной власти, вот. Общее учение о праве. Так. Сюда входит и юридическая часть, и судебная часть. Так. Короче, что такое законы, порядок издания законов, законы и отношения к обычаям, так. Мне, вот, мне кажется, необходимо было бы такой вот предмет вести. Это раз. Во-вторых, что касается, значит, вот платности образования, мне кажется, это антиконституционное такое мероприятие. Мы об этом ничего не знаем. Ну, вы знаете, вот сейчас Зурабовщина была в медицине, сейчас вот Фурсовщина в образовании.
Спасибо, Александр Иванович. Андрей из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы обратить ваше... Вот вы обратили внимание на образование и культуру, но это только половина дела. На самом деле целью этого закона... Цель этого закона намного шире. Его задача переложить финансирование вот различных бюрократических контор на плечи населения. Теперь нам без конца будут навязываться различного рода так называемые государственные услуги. То есть вас без конца будут посылать в БТИ, в архитектурный комитет, там, в паспортный стол, где нужно будет оформлять какие-то документы совершенно ненужные. И вы за все это будете без конца платить, и эти цены все время будут увеличиваться. Вот цель этого закона.
Спасибо, Андрей. Да, согласны,
Мария? Абсолютно точно. Только не вы, а мы все будем за это платить. И все прекрасно понимают, те, кто читал этот закон, что все эти отговорки министра, например, Фурсенко, это именно отговорки. Все, успокойтесь, посидите, все будет хорошо.
Роза нам пишет, мы сейчас на даче в деревне, раньше это было большое село, много работали в поле, выстроена большая школа, сейчас в первом классе учатся 2 ученика, в 5-м 4, молодежь вся в городе, без развития сельского хозяйства невозможно развитие образования, кто-то останется в деревне, это будут необразованные люди, наверное, наша власть стремится народ сделать быдлом, чтобы было легче управлять им, конец цитаты.
Ну, к сожалению, про это в интернете тоже говорится, потому что мы все прекрасно знаем, что наряду с этим законом у нас проталкивают ювенальную юстицию. Два эти закона вкупе говорят о том, что, ну, просто это геноцид. Геноцид. И нас пытаются именно сделать быдлом, чтобы мы ничего не знали, ничего не могли читать, не могли считать. Поставил крестик в бланке под зарплатой и пошел гулять.
И путешествуй, сидя дома перед телевизором. Тебе покажут любые передачи. Главное, чтобы ты из дома не выходил никуда.
Да, абсолютно
был
точно.
Был свободен.
Иван из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы напомнить слова римского сенатора Катона, который каждое свое выступление заканчивал фразой «Карфаген должен быть разрушен». Мы ломимся в открытую дверь, если... забываем, что последней законной властью в России был Верховный Совет, расстрелянный бандой в 1993 году, и любые законы, любые постановления, принимаемые различными бандами, вот, это всего лишь навсего постановление шпаны, которое является режимом 4 октября.
Ну, понятно, да, это точка зрения. Такая существует. Наталья нам пишет, не знаю, как насчет физики и математики, но такой предмет, как астрономия, уже вычеркнут из школьной программы. В то время как американские, например, дети после всех этих фильмов «Звездные войны» с удовольствием изучают эти предметы. А если они делают этот первый шаг в отношении школы и больниц, то будет и второй, мы все знаем, к чему привела прихватизация промышленности. Если они говорят про легализацию, что уже есть, то у нас еще есть и наркомания, и убийства, и так далее. Так давайте тоже узаконим, что нам стоит. Конец цитаты, да. Но на самом деле, мне вот, знаете, меня всех порадовало в Петербурге недавнее заявление спикера законодательного собрания Тюльпанова, который сказал, когда обсуждались, надо ли обращаться по поводу этого закона к Валентине Матвиенко, да, губернатору, он сказал, ну что, вот вы все знаете, у нас есть поборы в школах, так давайте их узаконим. Вот это, чего-то.
Ну, на самом деле это пугает. Многие школы выживают самостоятельно, без всякой помощи родителей. Я не говорю о всех, потому что я могу сказать только за себя. Я ничего не плачу, кто-то платит. Что значит узаконить поборы? Дайте нормальное финансирование. Никаких поборов не будет. Если люди готовы платить за ремонт школы, если они видят, что сломалась дверь в каком-нибудь классе или грязные стены, естественно, что людям хочется, чтобы их дети учились в красивом здании, с нормальными дверьми, с нормальными охранниками. Но если государство будет это финансировать, никаких поборов не будет. И не надо говорить о том, что кто-то там пытается узаконить какие-то там поборы.
Тем более деньги есть у государства,
собственно. Да, тем более, есть, да, и такие школы в Санкт-Петербурге, где специально подбирают такие программы обучающие, где не прописано, то есть есть лишние предметы, как в первом классе информатика, еще там несколько предметов риторика, и еще плюс к этому есть отдельный лекторий, лекторат для работников РАНО, где приходит ученик, вот этот преподаватель, и рассказывает какую-то лекцию. Вся эта услуга стоит 40 рублей в неделю. Одна лекция проходит. И здесь не выдаются никакие ни квитанции, ничего. Выбора тоже нет, выбор остается без выбора, то есть ставится это первым предметом, а не каким-то либо последним. Но польза от этого, конечно, в первом классе ноль.
Ноль.
И в общей сложности где-то получается около 1500... Вот это бесплатное образование такое выходит. Это система Занкова. Она по образовательной системе, которая сейчас идет, она не входит. Значит, то есть есть лишние предметы, которые необходимо оплачивать.
Михаил из Самары, пожалуйста.
Добрый день. Можно в защиту сказать пару слов? Ну, во-первых, давно пора уже финансировать результаты. Ну, сколько можно вкачивать в нашу систему образования такие бешеные деньги, при этом совершенно непонятно, куда они идут. Вторая позиция. Как цена будет складываться? Как обычная цена под воздействием спроса и предложения. Третья позиция. Вы говорите, не будет знать, где Аляска. Да мои студенты, ну, я преподаватель, кроме того, как еще предприниматель, они сейчас этого не знают. Ну, и последнее. Ой, простите. Последнее. А, финансирование никогда не может быть достаточным.
Ну, знаете, Михаил, вот я вам приведу мнение как раз по поводу финансирования. Мнение Александра, который нам написал цитату. История реформ в России учит, что если в какой-то сфере появляется что-то платное, то бесплатное исчезает. Помните, когда появились платные туалеты, сразу же исчезли бесплатные?
Бесплатные, да. Их просто не стало.
Да.
Евгений Николаевич из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я все это слушаю, образование, и у меня все время в голове складывается. Вот у нас сейчас какая-то власть, не понимая, что происходит. Постоянно нам говорят, не хватает денег. И когда я в последний раз, неделю тому назад, услышал, мы Киргизии послали миллионы в подарок, а до этого 5 лет тому назад Ираку, Алжиру, Кубе скосили многомиллиардные долги. А до этого, дальше никак не успокоимся, Венесуэлы в подарок, а потом мы ничего не получим. А теперь еще на спорте помешались. В Сочи они миллиарды вкладывают, 20 миллиардов себе они Швейцарию строят. Ну, никак не остановится. Теперь универсиаду в Татарстане, но теперь чемпионат мира по футболу, а вот собственный народ... Отъедьте от Питера или от Москвы, нищета. Я не понимаю власти наши. Или они настолько оторваны от реальной жизни. О каком тут здравоохранении, об учебе. Конечно, все приводится к деньгам. Но почему-то для народа денег этих не хватает. Спасибо.
Спасибо, Евгений Николаевич. Но на самом деле, все-таки в конечном итоге за такую власть народ и голосует уже который год. И выходит, так сказать, да, нет.
Ну, к сожалению, да, мы выбрали ту власть, которая нами сейчас руководит. И, к сожалению, эта власть не оправдывает наших надежд, принимаются какие-то дурацкие законы, которые направлены, опять же, против народа. Хотя, вроде бы, как они слуги народа и должны исполнять волю народа. А в данном случае, если мы говорим об этом законе бюджетной сферы, то воля народа не учитывалась. Это не было даже доведено до народа, и ни слова не было ни в газетах, ни в интернете о том, какой ужасный закон собираются принимать.
Тихим сапом.
Антонина Павловна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, очень вам благодарна, и вот Марии, которая говорит, я просто вот удивлена даже очень-очень. Я имею отношение к этой учебе всю жизнь. У меня и дети учились, и журналистами стали бесплатно, и школа была бесплатная, и в Артеке ездили бесплатно. И все это делали. Просто вот непонятно, откуда это на детей нахлынуло такое. ЭГЭ. И не знаю что, они мучаются, переживают, родители тоже. Почему мы спокойно работали, ничего не знали, как мои дети учатся, и все прекрасно поступили, мои дети закончили МГУ. Вот я за то, чтобы не было такого безобразия, чтобы мы меньше платили миллиарды этим вот странам, которые там есть, а именно нашим детям помогали. А как же это так, учителя на наши копейки будут получать лишнюю 1000 или 2 за копейки наших детей? Я очень возмущена, очень-очень. И Марию приветствую. Мария, пожалуйста, будьте добры, организовывайте протест. Нельзя так жить. Дети наши должны жить спокойно.
Татьяна Павловна.
Да, Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Вот если бы у нас было депутатские расследования, меня интересует. Вот недавно прочла в «Новой газете», как ёршик купили в Смольном за 13 тысяч и заколки для галстуков ФСБ там на 2 миллиона. Ну как же он хватит на что-то другое? А квоты на медицину, когда, значит, 5 человек может выжить, а 2 это как повезет. Вот это надо, это депутаты. Депутаты совершенно не занимаются своим делом. Спасибо.
Спасибо, Лариса Дмитриевна. Да, ну вот у меня еще очень много сравнений в прессе, когда говорят об этом законе. Его сравнивают с двумя совершенно противоположными, скажем так, явлениями. Это одни сравнивают его с законом о монетизации, который вызвал, да, вызвал большой резонанс в обществе, мы помним, что это было. А другие сравнивают его с НЭПом. Да, тоже любопытно. Вот что вы, как вы можете сравнить? Неужели никаких вообще даже положительных, с вашей точки зрения, результатов вообще этот закон? Ну, вот, в принципе, предоставление такой большей возможности коммерческой деятельности государственным предприятиям, которые до этого были лишены или не лишены. На самом деле, они же ведь не были лишены.
Да нет, они не были лишены, но вот, например, в части школ, может быть, какие-то плюсы каким-то школам, каким-то директорам это все-таки принесет. Потому что они действительно смогут вводить какие-то новые предметы, и желание родителей будет там платить за эти предметы или нет. Может быть. Но понимаете, у нас в Российской Федерации половина населения живет уже за чертой бедности. Они не в состоянии оплачивать элементарное питание, проживание, оплата коммунальных услуг. О каких дополнительных уроках в данном случае может идти речь? Люди выбиваются уже из сил, чтобы дать образование на какую-то минимальную зарплату. А если матери-одиночки, так это вообще... Это все, это смерть. Естественно, что она будет выбиваться. Она будет работать на 5 работах, на 6 работах, чтобы дать детям минимальное. Вот, кстати, говорится о том, что у нас этот закон будет давать общеобразовательный минимум. Вот мы с этим минимумом и потом будем жить.
Максимум, может быть, он и не несет такой большой необходимости в образовании. Знать все невозможно. Лучше быть специалистом в одной определенной какой-то области и достичь там совершенства. Вектор всех сил направить на одно что-либо, а не быть специалистом во всех областях. Здесь необходимо собирать родительское собрание всеобщее.
Вы планируете,
считаю,
да,
это делать? Мы планируем это сделать. Это будет День защиты детей. 1 июня, да. Мы постараемся провести все это на нашем сайте, на ситуационном центре. Попробуем включить регионы, регионов 10-15 в открытом эфире, где каждый сможет донести свою точку зрения и получить ответы на вопросы. Хотим пригласить сильных мира сего, Министерство образования, ответить на вытекающие вопросы. Потому что говорить, конечно, можно об этом бесконечно, но лучше послушать мнение наших законодателей. Что они все-таки имеют в виду под вот этим словом? А то они отмалчиваются, а мы знать не знаем и начинаем бучу
разводить. Потом выходим на митинги. Да.
Скажу по поводу всеобщего образования. Александр, вы, как и я, получили нормальное бесплатное образование. Это образование, это комплекс наук, которые нам давали. И в 5 классе ребенок и родитель не в состоянии решить, по какому пути будет двигаться дальше ребенок. И оставлять это на усмотрение родителя, там, хорошо, я ему дам математику с русским, но пусть не занимается там физикой, химией. Эти предметы нужны для того, чтобы работал мозг. Не для того, чтобы они сидели там в чатах и переписывались, ну чё, как дела? Это нужно для развития человека.
Согласен.
Татьяна из Москвы, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Я бы тоже хотела свое мнение высказать. Вот слушаю вашу передачу, просто вот тоже, знаете, все в душе восстает против нашей жизни в нашей стране.
Ой. Спасибо, Татьяна. Да. Татьяна Александровна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Моя сестра заболела и хотела полечиться. Но это бесполезная инициатива, потому что поликлиники посылают все время в частные учреждения, а там просто выкачивают деньги в наглую. То есть выкачивают, не говоря ни причин, ничего болезни. То есть вот давай, пока не выкачат. Захотели лечь в больницу? Нет. Мы не кладем, говорит поликлиника. Еще хочу отметить, что она ведомственная, врач в наглую так заявляет. На обследование талонов у них нет. На кровь лимитировано. Все это. В частную захотели, ну, в ту же больницу, в которую прикреплены, лечь, сказали, на год 140 тысяч, на неделю обследования 60 тысяч. Пожалуйста, хоть сегодня. Двухместная палата. Вот такие вот дела. Так что будем больны, необразованные, угнетены, а если кто-то надеется, что они когда-то остановятся в своем желании хапать по 600 миллионов, как это делает вице-премьера жена, понимаете, Владимир Ильич Ленин сказал, не женщина, человечище, она по 600 миллионов зарабатывает в кризисный год. Такое вообще возможно? И все остальные то же самое. Миллиардерши это самое, Батурина и все остальные. Так что успокойтесь, будете рабами. Страна рабов, страна господ. Спасибо.
Спасибо, Татьяна Александровна. Да, на медицину, конечно, тоже этот закон распространяется очень серьезно.
Естественно, естественно. Вот у нас появятся все частные поликлиники, все частные больницы, которые будут точно так же хапать деньги, потому что на самом деле, ведь мы не изменим людей, которые сейчас работают. Мы их не сможем перевоспитать, мы их не сможем переучить. Это бесполезно, потому что люди взрослые уже. У них уже устоялась и система ценностей, и взгляды на жизнь. Переделать кого-то мы не переделаем. Просто единственное, что мы сделаем все платно. И люди будут вынуждены с других людей брать деньги для того, чтобы ему выжить, чтобы ему принести домой хлеб.
У нас осталась одна минута буквально. Давайте подведем итоги. Подведем итоги нашей программы. Мне буквально по полминутки. Да, ну давайте, Мария, с вас начнем.
Я очень благодарна Радио Свободе за сегодняшнюю передачу. Потому что этот закон, он должен быть освещаем. Про него должны говорить. Может быть, мы в итоге спустимся до депутатов, или, точнее, они до нас спустятся, а мы до них поднимемся. И они нам объяснят, что же такое госзаказ, и что будет у нас бесплатно.
Александр.
Ну, хочется, да, получить максимум ответов от государства, что они хотят в итоге получить из сегодняшней реформы. Хочется подвести итог в таком плане и все-таки пригласить, да, максимальное количество народа и учесть их мнение и донести его до государственных служащих наших.
Спасибо, Александр. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». Сегодня в нашей студии были руководители инициативной группы «Питерские родители против реформы бюджетной сферы» Мария Медведева и главный редактор информационно-аналитического агентства «Мнение народа РУ» Александр Иванченко. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Офисные акулы в Театре наций. Письмо со слезами в Фонтанном доме. Век железный, век каменный. Галина Вишневская об оперном театре.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Трагедия на шахте «Распадская». Поиски пропавших горняков прекращены на 7 дней.
Комментарии экспертов.
Фантом Сколково. Почему проект «Российской кремниевой долины» был раскритикован бизнесменами?
Право автора.
За нашу и вашу свободу от налогов. Журналист Ольга Серебряная. Нужны ли чеки за школьные поборы?
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».